Рассказы из русской истории.
Приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что у нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте еще раз.
Да, добрый вечер. Добрый вечер. Мы в первой части нашей беседы отвечали на вопросы радиослушателей о Скобелеве. Я напомню, что наши эфиры – это ответы на вопросы по мотивам рассказов о русской истории, которые выходят каждую субботу на канале «Культура». Вопросы можно задавать как в моем телеграм-канале «Владимир Мединский», так, как я понимаю, в телеграм-канале, в чате и на сайте радиостанции «Спутник».
Да, конечно, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» – наш телеграм-канал. Для тех, кто не знает, подписывайтесь, задавайте вопросы. Наиболее интересные обязательно переадресуем Владимиру Ростиславовичу.
У нас появляются еще вопросы, Игорь еще тоже пояснил, у нас появляются еще вопросы с никнеймами. Это замаскированные наши подписчики, слушатели из Ютуба. Вот там какая-то дурацкая мода скрывать свои имена.
Это есть вот, такое.
Да. Но мы все равно отвечаем на все вопросы. Потому что если вопрос интересный, я думаю, что какая нам разница?
Простительный. Никнейм простительного. Итак, Екатерина интересуется. Владимир Ростиславович, какие бы вы посоветовали почитать книги об Александре Суворове, наилучшие, на ваш взгляд?
Ой, слушайте, о Суворове так много книг. Возьмите хотя бы Жизаэл. По-моему, автор Лопатин. Возьмите Тарли. О наполеоновских войнах там есть интересного много тоже. Ну, в конце концов, читайте самого Суворова. «Науку побеждать». Очень познавательная.
Да, ну вот Екатерина сама же отвечает на свой вопрос и сама же говорит, лучше всего почитать самого Суворова «Науку побеждать».
Ну да, есть переписка Суворова, кстати, она тоже издана и тоже любопытна. Можно как бы почувствовать вот этот дух времени, дух эпохи. Переписка Суворова вполне читабельная, легкая и занимательная.
И еще один вопрос от Екатерины Ж. Действительно ли Суворов говорил все те высказывания и наставления солдатам, которые нам известны? Или многое все-таки ему приписывают? Удивительно, как подобные детали можно знать наверняка.
А она какие-то конкретные имеет наша...
Она приводит такой пример, чтобы быстро съесть горячую кашу, Суворов советовал солдатам начинать ее есть сверху, где она более остывшая.
Это глубокая мысль, приписываемая Суворову. И дуть на ложку.
Да.
Понимаете, значит, все афоризмы Суворова делятся на три части. Значит, первая часть, она относится к афоризмам всех великих людей, особенно тех, у которых много афоризмов, начиная с Черчилля и далее по списку. Как известно, афоризм – это некая остроумная, краткая, парадоксальная мысль, высказанная великим человеком после его смерти. Особенно это касается политики. Такого рода афоризмов приписывается Суворову немало. Вторая часть – это те, которые на бумаге. Они действительно есть. И вот эти все наставления «пуля, дура, штык, молодец» там, значит, прочее касательно военного дела – это из науки побеждать. Либо это записано с голоса, как говорится, его современниками, попало в исторические анекдоты, многократно издававшиеся. Суворов – популярный герой исторических анекдотов. Но надо понимать, Игорь, что исторический анекдот времен Суворова или Пушкина потом – это совсем не анекдот в современном смысле этого слова. Сегодня анекдот есть шутка. Иногда довольно плоская, не смешная, какая-то короткая история юмористическим подтекстом. Исторический анекдот тогда означал просто историю забавную, рассказанную о ком-то. Историю не обязательно смешную, к слову сказать, любую. Вот такой вот случился случай. Это называлось анекдотом. Это записывалось, попадало в литературу, это был отдельный жанр, такой издавались прямо книгами, как сборник рассказов сейчас. Тогда был сборник исторических анекдотов. Но анекдот всегда имел в основе своей... Ну, как говорится, нет дыма без огня. Имел либо подлинную подложку, либо он соответствовал духу этого человека. И это вполне могло с данным человеком, исходя из его характера, произойти. Поэтому многие фразы в этом отношении Суворова могли быть вполне им сказаны. Вот эта история с кашей довольно любопытная, потому что это является частью рассказа одного писателя рубежа начала 20 века и даже позже советского писателя фамилии Григорьев. Вот он издал там сказки о Суворове. базирующиеся на разного рода исторических анекдотах. Вот в этом рассказе, насколько я помню, есть как раз история про то, как Суворов собирался штурмовать Измаил, и Кутузов якобы его торопил. Ну, Кутузов – один из его учеников, доверенный человек, один из командиров близких Суворова. Вот Кутузов торопит Суворова, а Суворов ест кашу вместе с солдатами в этот момент. Дальше знаете, что было?
Что? Брал сверху кашу там, чтобы не горячее.
Дальше было. Суворов рассказывает Кутузову, что, мол, быстрота – дело великое, а торопливость – плохое. Проворство нужно, дабы блох ловить, а не с неприятелем биться. Если же ты видишь неприятеля в пылу, дай ему остыть, выложи его на тарелочку. Как говорится, размажь, пусть он весь пыл свой истратит, охладится, а затем, начиная по краям этого неприятеля, сымать. И далее Суворов, значит, размазывает кашу, уж не знаю где, по тарелке, начиная с краев ее остывшую есть. То есть тут смысл совершенно другой этой истории, абсолютно. Вот, а когда вся каша остынет, когда неприятель ослабеет и духом падет, вот дальше кушай его на здоровье полной ложкой. Так что, Михаил Ларионович, дорогой друг мой, не торопись лезть в бой, пока турки находятся еще не под... Да, пока позиции артиллерийских турок не подавлены, и боевой дух у них не угас. Вот примерно смысл этой истории...
Красивая история, красивая.
В общем, довольно так романтичная. Она мне напоминает, вы знаете, какую историю? Про создание американского сената.
Так, а что там за история?
Когда отцы-основатели продумывали США, все эти Вашингтоны, Франклины и прочие продумывали, Адамсы, как выстроить законодательную власть в США, то, естественно, идея была простая, что должен быть какой-то парламент, куда избираются представители народа в каком-то виде, и этот парламент должен предлагать решения, которые президент впоследствии будет утверждать. Вот эта модель была простая. Ну вот кто-то из великих, вот я, честно говоря, запамятовал, кто, Франклин или кто-то еще из них, значит, предложил разделить народных представителей на две части. Первую так и назвать House of Representatives, то есть Дом представителей народа, Палата представителей у нас это переводится. Вот, кстати, почему у нас Таргариен и Дом дракона, а не Палата драконов, а в США Палата представителей. Сложности перевода. А это одно и то же. Так вот, House of Dragons, House of Representatives. Вторую часть назвать Сенат по римскому образцу. На вопрос, зачем усложнять процедуру и держать лишних людей, которые будут ожидать, пока решение будет приниматься как бы вот основным органом, основным. Он сказал, что вы знаете, это, говорит, как в чае. Вот представьте себе, что у вас есть чашка, а есть блюдце. Страсти кипят. Люди могут принять неосмотрительное решение, проголосовать, а вернуть его тяжело. А вот если чай перелить горячий, и с этими словами он стал переливать кипяток в блюдце, вот сюда рассмотрим вопрос сначала здесь. Страсти подостынут. Соберутся аргументы за и против, а потом уже можно приступать и к финальному голосованию утверждения этого вопроса во второй палате. Ну, в общем, примерно логика такая же была у основателей Соединенных Штатов, как и у нашего великого полководца Суворова. Ну, только у нас, наверное, она была еще более практичной.
Да, в общем, гениальные идеи приходят или за обедом, или за чашкой чая.
За котелком с кашей.
Да, за котелком с кашей. И еще один вопрос от Екатерины. Вы не могли бы рассказать поподробнее о традиции создания суворовских училищ? Существовали ли они в дореволюционной России или, как вы говорили в лекции, они появились только во время Великой Отечественной войны? Существуют ли сейчас особые традиции воспитания и обучения юношей в суворовских училищах? Может быть, связаны также с памятью о великом полководце?
До революции существовали кадетские училища. Кадетские училища, в принципе, это те же самые суворовские, только с более расширенным функционалом. Возникли первые, если мне память не изменяет, не буду как бы подглядывать, при Анне Иоанновне, первый кадетский шляхетский корпус, как это называлось, дворянский, для военной подготовки и образования дворянских детей с измальства, действовавший по принципу пансиона, как бы с отрывом от родительского дома и с расширенным, углубленным военным и гражданским образованием. Это были элитные и, ну, наверное, лучшие учреждения образования в России до той поры, пока у нас не возникли полноценные университеты, специализированные технические училища, как Бауманское, например, при Николае I, и технологические институты. Вот. Поэтому со временем кадетские корпуса переставали быть по сути, заменой высшему образованию становились образованием первой ступени, такой гимназией расширенной. Кстати, на какое-то время при Александре II, как раз во времена Скобелева, во времена Милютинской военной реформы, все кадетские корпуса были переименованы как раз кадетки в военные гимназии. Считалось, что они должны быть с более углубленным изучением гражданских дисциплин, даже преподавали там древние языки, наверное, не сильно нужны офицерам, но в будущем. Но мозги развивало. Суворовские училища были созданы уже спустя 25 лет после революции, в 43-м году, специальным постановлением, как тогда называлось, Совета народных комиссаров и ЦК ВКПБ. Это был разгар Курской битвы, август 43-го года. Предполагалось создание учебных заведений для обучения и воспитания детей воинов и офицеров Советской армии, военно-морского флота, детей партизан, советских и партийных работников, погибших, рабочих и колхозников, естественно, погибших в годы Великой Отечественной войны. То есть это были училища для сирот первое время. Но в постановлении так четко и было написано, Игорь, по типу старых кадетских корпусов. То есть с самого начала закладывалась преемственность традиций от старых императорских, царских кадет. Кадетские корпуса – это подготовка будущего костяка офицерского корпуса. Там, конечно, 90% шло в армию после кадетских корпусов. Но не все, кстати сказать, не все далеко. Идея, инициатива, разработка, воссоздание кадетских корпусов в виде суворовских училищ считается, принадлежит бывшему выпускнику Пажеского корпуса. Пажеский – это самое элитное военное заведение такое для подготовки элиты гвардии. Графу Игнатьеву, который… Ну, это легендарный человек, он был нашим военным представителем в Париже. Он сохранил нетронутой огромную сумму царских денег, находящихся в парижских банках и оформленных лично на него. Представляете, какой уровень доверия был к человеку? Там миллионы миллионов, на которые закупалось вооружение. В начале индустриализации как-то удалось уговорить его, обрисовать ему перспективы, на что эти деньги будут потрачены во имя возрождения его отечества. И он вернулся в Советский Союз и вернулся вместе с деньгами царскими. Здесь пошел на преподавательскую работу в военную академию. Ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Примерно такой же, как бы, даже, помню, на ранг выше, чем у него было в царской армии. И вот он подал в годы войны, уже совсем-совсем немолодой бывший царский офицер, подал, граф Игнатьев подал Сталину докладную с предложением воссоздания этих училищ. Идея всем понравилась. Знаете, какое было первое название в документах этих училищ?
Так, как интересно.
Угадайте с трех раз.
Явно не суворовские, ну что, имени Ленина?
Сталинские.
Сталинские.
Сталинские военные училища. Но Иосиф Виссарионович красным карандашом слово «сталинские» зачеркнул и написал «суворовские». Так что создано было тогда 11 суворовских училищ, спустя год и еще дополнительно 6. Ну, как вы понимаете, у нас с сиротами недостатка не было в годы войны детьми боевых офицеров, погибших из советских партийных работников. Поэтому мы это все видели по фильму «Офицеры». Где-то замечательную сцену с мальчишкой входа в Суворовское училище.
Да-да-да.
Их немало и сегодня. Это замечательное учебное заведение. Вы знаете, я тут выступлю в роли рекламщика. Я лично знаю многих суворовцев. Недавно встречал суворовца такого под 2 метра, касаясь сажень в плечах парня. Он внук Дмитрия Рогозина. Он заканчивает Суворовское училище в этом году. С упоением рассказывал о годах, проведенных в стенах Московского Суворовского училища. Но помимо Москвы, сейчас замечательное Суворовское училище, построенное в Туле, новенькое. Недавно я был в фантастическом Суворовском. Они там по-разному называются. Некоторые называются президентский кадетский корпус. Чуть-чуть разнится программа. Они так либо иначе подчинены военному ведомству. Вот был в фантастическом президентском кадетском корпусе, ну, то бишь тоже Суворовское училище, Кемерово, новенькое. У него есть специализация, но мало того, что это похоже на какую-то элитную британскую школу с бассейнами, футбольными полями, теннисными кортами, великолепным общежитием, там, квартирного типа, фантастическими спортивными помещениями, учебными аудиториями. Вот как такой 21 век, действительно. Но самое интересное, что у них есть специализация у этих кадет. Какая? Знаете, какая?
Какая?
Не поверите. Искусственный интеллект.
Ого.
У них специальные классы айтишников, молодых ребят, которые занимаются программированием, работают с искусственным интеллектом, со всеми этими модными чатами искусственными. Ну, а потом это все тесно смыкается с военным делом, потому что это управление беспилотными летательными аппаратами удаленное. Это управление разного рода боевой техникой на удалении. Вот, программирование соответствующее. Поэтому, в общем, это очень продвинутое образование, технически гораздо более сложное, чем в любой среднестатистической школе. Так что в 43-м году правильно сделали, воссоздав этот уникальный тип учебных заведений, имеющих такие колоссальные исторические традиции, как у нас.
Много вопросов про Суворова на одну тему, по большому счету. Вот Зеляра Юлтаева, например, интересуется. Вот только хорошие стороны разве нужно рассказывать? Ну а как же про то, как он беспощадно приказывал убивать и казнить простых крестьян и так далее?
Каких крестьян? Дайте, пожалуйста, пароли, явки, адреса, имена. Хоть один приказ Суворова, хоть устный, хоть письменный, хоть в каком-либо чьем-либо изложении достоверного источника, где он призывает убивать и казнить крестьян. Ну, это просто полная галиматья, стыд и позор. Это люди совершенно другой были, другого склада. Они с мирным населением не воевали никогда вообще. Поэтому не приписывайте то, чего не было. Дальше.
Андрей Месиевич пишет, что для России Суворов – герой и великий полководец, но для бедной Речи Посполитой и ее бывших территорий, которые автор целенаправленно называет Польшей, этот «добрый» и «благородный» – оба слова в кавычках – завоеватель и усмиритель – просто царский слуга в крови, утопивший возмущение народа и его желание жить в своей стране.
Ну, слушайте, Речь Посполитая или Посполита, как ее там не называют на польский манер – это такое рыхлое государственное образование, которое объединяло современные земли, современные частично Польши, без немецких земель, которые Польша получила в 1945 году, которое объединяло земли современной Литвы, Белоруссии и правобережной Украины, исключая Киев. Киев был продан Речью Посполитой России в конце 17 века за деньги. Или же не в конце, по-моему, ближе к середине, не помню. 17 век, в общем, продан был за деньги. Долго торговались поляки, ну, со скидкой 80% от заявленной цены. Москва у Кракова тогда, Киев приобрела за деньги. Отмечаю, с тех пор никому не продавала. Он так и должен находиться, ну, исходя из политических реалий 17 века, в собственности Московского царства. Правда, с той поры много чего изменилось. Речь Посполитая была государством, основанным на принципе, как бы сейчас сказали, религиозной нетерпимости и религиозного и национально-этнического апартеида. Я не буду долго углубляться в эту тему, но все это определяло то, что у малороссов и белоруссов никакого желания находиться в Речи Посполитой не было. И они, для них войска Суворова были освободителями. Постепенно в результате разделов этой территории между тремя соседями, двумя немецкими государствами и Россией, территория, собственно, Речи Посполитой все время уменьшалась. Польские территории непосредственно, в конце концов, отошли к Австрийской империи, к Вене и к Берлину, а территории, населенные малороссами, белоруссами и литовцами, отошли к Петербургу. Вот так был завершен раздел Речи Посполитой.
Ну и наш слушатель под ником Эндрю Антонов пишет. Суворовские солдаты по мародерству и тому, что сейчас называется военными преступлениями, ничем не отличались от всех прочих, что показали и в Варшаве, и в Северной Италии. Суворов не поощрял подобные выходки чудо-богатырей, но не всегда осмеливался останавливать своих мародеров. Но это в Европе. А что творили суворовцы в азиатских, турецких походах, почти неизвестно, но вряд ли вели себя лучше. Однако несоизмеримо большие потери турок по сравнению с русскими говорят о том, что русские попросту убивали сдавшихся в плен турецких солдат и вырезали турецкое гражданское население.
Вот, Игорь, вы знаете, вот после таких вопросов, честно говоря, вот нашего, я очень рад, что они задаются, эти вопросы, в том числе вот, благодарен этому Андрею. Андрей Антонов, да, вы сказали?
Да, да, да.
Да, потому что, видимо, вот таким мусором забит интернет, к сожалению, и зачастую не случайно. Поэтому я бы даже предложил, может быть, следующую нашу передачу тоже посвятить Суворову хотя бы отчасти, чтобы подобного рода мифы развеять. Вот давайте по мародерству. Суворовские солдаты и вообще русские солдаты, в отличие от солдат, кстати, очень многих армий из просвещенной Европы, не отмечались мародерством от принципа вообще, то есть совсем. Почему? Не потому, что мы православные в Бога верим и стыдливые, а они негодные протестанты или католики. Нет, конечно. Дело в том, что разные принципы были формирования и функционирования армии. Армия во многих, в большинстве государств Европы той поры, там, немецкая армия, английская армия, до революции Великой Французской, французская армия. Это армия, которая состоит в основном своем из наемников, служащих за деньги. Короткий промежуток времени. Ну, там, подписывает он контракт, этот наемник, на 3 года. Значит, какая его задача? Награбить за эти 3 года как можно больше, утащить к себе домой и как-то свою обустроить жизнь в городе. Поэтому мародерство предполагается самим принципом контрактной, краткосрочных контрактов в армии. В России, да, всеобщей воинской повинности тогда не было. Это принцип, который будет массово применен в революционной Франции только, наполеоновской. Поэтому у Наполеона будет такая самая массовая армия в Европе. Там просто будет поголовная мобилизация по мере необходимости. Значит, в России армия формировалась по принципу рекрутского набора. Один рекрут от какого-то количества дворов, ну, обычно там в зависимости от мирного, военного времени, от 200 дворов. Двор — это много мужчин, это не один мужчина, да, в семье. От 300 дворов сразу на 25 лет. Это служба, ну, в средний возраст, когда в рекрута забирали, был, как мы понимаем, лет 18, 19, 20. Значит, где-то лет до 40-45 он служит в армии. А это закрытая военная корпорация. Это колоссальный социальный лифт. Ну, конечно, риски, что тебя убьют. И 2/3 рекрутов не доживали до 25 лет. Примерно треть доживала, как бы сейчас сказали, до пенсии. Кстати, платилась солдатам и зарплата, и пенсия в полном объеме зарплаты солдатской, если доживал. Более того, если он хотел вернуться в деревню, при разных государях-императорах было по-разному, но существовал в том числе и принцип выделения бесплатной земли государственной, как римскому легионеру в отставке. То есть солдат мог вернуться в деревню с землей. Эта военная корпорация была сплоченной, очень дисциплинированной и высокопрофессиональной. Напомню, что именно как раз когда был рекрутский набор, этот, от Петра и до Милютина, до Крымской войны, до реформ, русская армия не потерпела ни одного поражения ни в одной войне. Там много факторов. Почему? Много факторов, их тысячи. Но среди этих факторов, наверное, не последний, это высочайший профессионализм русского солдата. Согласитесь, Игорь, что когда солдат служит в армии 25 лет,
ну, хочешь не хочешь, станет профессионалом.
Он лучше подготовлен и чем трехлетный контрактник, которого основная задача – дожить этого контрактника как-то там 3 года, наворовать и сбежать, и служит лучше, чем призывник. Он профессионал, он знает, прости господи меня, и как убивать, и как остаться живым. А уж уровень взаимовыручки, поддержки, чувства локтя в русской армии было как никакой другой в мире. Кстати, этим обосновывались во многом и особые отношения во многих частях между солдатами и офицерами. И отсутствие дедовщины в том числе. Какая могла быть дедовщина в русской армии, когда все служат по 25? Кто стоял в первых рядах во время боя, в первых шеренгах, как вы думаете?
Наиболее опытные, наверное.
Старослужащие, конечно. Ты что ему там будешь? Если ты этого молодого изобьешь в казарме, да он тебе просто штыком в спину. Или выстрелить что-то там. Нет, конечно, помогали, прикрывали, защищали. В общем, о русской армии можно говорить долго, и о суворовской в том числе, поэтому давайте, наверное, посвятим этому как-нибудь отдельный вопрос.
Да, тем более, что время нашей программы...
Тем более,
программы,
эти вопросы повторяются, да?
Да, время нашей программы уже истекло. Спасибо вам большое, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский был у нас в эфире.
Спасибо.